Варвара Андреевская. Записки куклы. Глава первая. Мое первое вступление в свет. На несколько дней до рождественских праздников нас привезли в один из лучших петербургских магазинов целой партией. Все мы лежали в коробках, крышки которых закрыты. Вероятно, для того, чтобы туда не проходила пыль. Не знаю, как другим куклам, но мне такое помещение вовсе не нравилось. Я хотела воздуха, хотела света, хотела видеть людей. И чуть не подпрыгнула от радости, когда почувствовала, наконец, что один из работников магазина, сняв с полки мою коробку, начинает ее развязывать.
«Если вы желаете купить особенно красивую дорогую куклу, то позвольте предложить вам эту», — сказал он, осторожно вынимая меня из коробки и повертывая лицом к хорошенькой девочке, которая стояла по ту сторону прилавка рядом с молодой, очень элегантно одетой дамой. Девочка провела своей маленькой ручкой по моим волосам, ласково заглянула мне в глаза, улыбнулась и, обратившись к элегантной даме, проговорила вполголоса:
«Эта кукла мне очень нравится, мамочка, но...»
«Но что?» — так же тихо отозвалась дама.
«Она не одета. Ей придется шить все, начиная с белья и кончая платьем. А ты знаешь, я шить не умею».
«О, что касается до этого, Ната, то не стоит говорить. Кроить и шить вовсе не так трудно, как ты думаешь. Надо только приложить немного старания, и все пойдет отлично». Девочка молча наклонила голову, перестала улыбаться. На глазах ее навернулись слезы.
«Ната, дорогая, зачем же плакать?» продолжала молодая женщина. И, сев на стоявший поблизости стул, принялась успокаивать Нату.
«Когда я была такой же маленькую девочкой, как ты», — говорила она, — «то считала лучшим удовольствием обшивать мою любимую куклу, про которую я тебе уже много рассказывала. Сошью, бывало, для нее платьице, повешу в низенький маленький игрушечный шкафчик и сама им любуюсь. Каждый вечер укладываю куклу спать. Утром прихожу будить, одеваю. Пока я занимаюсь уроками, кукла сидит в детской. Потом я складываю книги, иду к ней и опять мастерю для нее белье, платье, шляпки. Ты не поверишь, как это весело!»
Ната слушала маму с большим вниманием. По мере того, как мама говорила, личико малютки принимало все более и более веселое выражение. «Хорошо, мамочка!» Отозвалась она, наконец, когда голос Веры Ивановны, так звали мать Наты, затих. «Подари мне эту куклу. Я буду любить и беречь ее точно так же, как ты любила и берегла твою».
«Заверните», — обратилась тогда Вера Ивановна к продавцу и, достав из кармана кошелек, заплатила деньги.
Продавец опустил меня в картонку и начал обкладывать бумагой. Я опять очутилась в темноте.
Но темнота теперь меня не пугала. Я знала, что оставаться в картонке придется недолго, и что скоро для меня начнется новая жизнь, полная радости, полная интереса.
«Извольте, барышня», — сказал продавец, подавая картонку девочке. «Желаю вам играть с нею весело. Кукла превосходная, такая, какие редко встречаются».
Девочка взяла картонку. Но так как картонка оказалась слишком тяжелую для ее маленьких ручек, то почти сейчас же передала матери, сказав, что боится уронить. В продолжение перехода от магазина до дома она не переставала восхищаться мною, а придя домой, конечно, поспешила вынуть на свет. Затем прижала к груди и, несколько раз поцеловав в лобик, проговорила ласково: «Милая куколка, тебе холодно. Я сегодня же попрошу маму скроить все необходимое и показать, как надо шить. Моя мама добрая, она не откажет».
Я постаралась взглянуть с благодарностью на Нату и пожалела, что мы, бедные куклы, не можем говорить так, как говорят люди. Иначе бы, конечно, сказала большое спасибо, потому что действительно начала чувствовать холод. Ната, между тем, принялась за работу. С помощью Веры Ивановны она живо смастерила мне необходимое белье и платье. А когда наступила пора спать, раздела меня и поместила рядом с собою, так как моя собственная кроватка не была еще готова.
«Спи, дорогая»,
— шепнула Ната, прикрывая меня одеяльцем. И чтобы я скорее заснула, начала рассказывать сказку. Я никогда в жизни не слыхивала сказок, а потому очень заинтересовалась ею. Но, к сожалению, девочку саму скоро стало клонить ко сну. Глаза ее начали слипаться, голос становился все тише, все невнятнее, а потом и совершенно замолк. «Что делать?» — проговорила я мысленно, тоже стараясь заснуть. Но Ната мне мешала. Она спала очень беспокойно, ежеминутно ворочаясь, и два раза толкнула меня так сильно, что я чуть-чуть не свалилась на пол. «Ничего, усну под утро», — продолжала я рассуждать сама с собою. Но уснуть под утро мне тоже не пришлось. Ната начала бредить. Я невольно прислушивалась к ее бреду, особенно когда догадалась, что она говорит обо мне, восхищается мною, благодарит мать за прекрасный подарок и обещает нашить мне много разных модных костюмов. На следующее утро Ната проснулась в 8 часов.
«Здравствуй, голубка!» — обратилась она ко мне ласково. «Хорошо ли спала?»
И, поцеловав в обе щечки, бережно посадила в кресло, где я оставалась до тех пор, пока она одевалась, умывалась, молилась Богу.
«Теперь за тебя примусь»,
снова сказала девочка, подходя к креслу, чтобы надеть на меня платьице.
«Пожалуйте в столовую чай кушать», — раздался в эту минуту в дверях голос горничной. «Мама и папа приготовили для вас новый сюрприз».
«Какой?»
— с любопытством спросила Ната.
«Не приказано говорить».
Ната взяла меня за руку и чуть не бегом пустилась в столовую, где мы увидели 2 деревянных ящика.
«Это тебе подарок к празднику от папы и от меня», — сказала Вера Ивановна.
Ната вместо ответа бросилась на шею матери.
«Постой, постой, задушишь»,
— смеялась Вера Ивановна, стараясь высвободиться из ее объятий.
«Прежде посмотри, может быть, еще не понравится. Кроме того, оба эти подарка, собственно говоря, не для тебя, а для твоей куклы».
Ната с сияющей улыбкой принялась развязывать ящики и пришла в неописанный восторг, когда увидела в одном из них изящную кукольную кроватку с кисейной занавеской, а в другом – игрушечный письменный столик со всеми принадлежностями.
«Какая прелесть!»
– вскричала она, всплеснув маленькими ручками, и снова бросилась целовать маму.
«Нравится?»
«Еще бы! Я счастлива! Совершенно счастлива! Только вот один вопрос никак не могу решить».
«Какой?»
«Как назвать мою куклу? Соня, Лёля, Вера. Это все слишком обыкновенно. Мне бы хотелось придумать что-нибудь особенное».
«Назови ее Милочкой».
«А что, ведь и правда, имя Милочка для нее самое подходящее. Благодарю за совет. Мне бы самой до этого никогда не додуматься». «С сегодняшнего дня ты будешь называться Милочкой, слышишь?» —
добавила она, обратившись ко мне. Итак, меня назвали Милочкой. Имя Милочка мне нравилось настолько, насколько нравилось жить в доме маленькой Наты, которая любила меня, берегла и так много нашила различных костюмов, что даже не перечесть. Когда я ходила с нею гулять или ездила кататься, все прохожие мной любовались.
«Какая превосходная кукла и как хорошо одета!» — повторяли они, глядя на меня с видимым удовольствием.
На 3-й день рождественских праздников Ната получила приглашение на детский бал к графине Б. И вот тут-то, по ее просьбе, Вера Ивановна заказала для меня такой роскошный туалет, что, как говорится, ни в сказке сказать, ни пером написать. Шелк, бархат, ленты, кружева – все было пущено в ход. Когда мы появились в зале графини, то большинство находившихся там детей сразу окружили Нату, закидывая вопросами обо мне, и наперебой друг перед другом спешили танцевать со мною. Я вернулась домой очень утомленную, но тем не менее вспоминала о вечере у графини с большим удовольствием и долго прислушивалась к голосу Наты, которая, прежде чем заснуть, подробно рассказывала старушке-няне обо всем том, что мы говорили, что делали, и главным образом о том, как все восторгались моим красивым личиком и нарядным костюмом. «Кукла, конечно, не живой человек. От нее больше требовать нечего», — отозвалась няня, укладывая Нату в кроватку и советуя повернуться к стене, чтобы скорее заснуть.
«А для живого человека, няня, разве не нужно ни красоты, ни нарядов?»
Няня отрицательно покачала седой головой.
«Что же для него надо?»
— продолжала девочка. «Доброе сердце, ум, послушание, кротость, желание учиться. Ну да, обо всем этом мы завтра потолкуем. Теперь, дорогая крошка, пора спать». И ласково взглянув на свою питомицу, няня вторично посоветовала ей повернуться к стене. Девочка повиновалась. Няня еще несколько минут оставалась в комнате, затем, полагая, что Ната заснула, осторожно вышла в коридор.
«Ты слышала, что говорит няня?»
Обратилась она тогда ко мне шепотом.
«Но хоть ты и кукла, а все-таки я хочу научить тебя всему тому, чему, по ее словам, должны учиться люди. Доброе сердце, ум, кротость — все это в тебе есть. А вот читать да писать ты, наверное, не умеешь, но мы это дело исправим».
И действительно, начиная со следующего дня, каждый раз, когда Ната садилась за уроки, я присутствовала тут же, сожалея в душе, что не могу держать пера и писать так, как пишут маленькие девочки. Но Ната словно угадала мою мысль, и, выучившись писать какую-нибудь новую букву, сейчас же брала в свою руку мою, начиная водить по бумаге, благодаря чему я училась одновременно с нею. К концу месяца мы знали уже почти всю азбуку настолько хорошо, что могли написать ко дню рождения Веры Ивановны целое слово. «Поздравляем!»